Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все. От быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Привет, Эля.
Привет, Оксана. Оксана, ты пьешь чай?
Я пью чай, да, очень часто.
Какой?
Сначала пила зеленый и только его, а потом перешла на черный. И пью теперь только его.
Почему?
Вкусно, приятно, горячо, согревает. И плюс бывает, под чай собирается хорошая компания.
Слушай, почему у нас такая любовь к чаю? Причем я могу даже сказать, что на Руси была любовь к чаю, потому что после бани ты приходишь домой, и что ты делаешь? Правильно, пьешь чай с какими-нибудь баранками, сушками и так далее. Ну, по крайней мере, именно так представляются какие-то традиции, если мы изучаем фольклор, например. Почему такая любовь к чаю?
Ну, вообще говоря, чай-то у нас появился века с 17-го, а в 18 веке только он стал входить более-менее в обиход. То есть, на самом деле, никакой...
Не на Руси, да.
Конечно, самый большой слон – это слон в СССР или в России. Вот. Но, тем не менее, не все придумали мы очень многое заимствовали. Вот, конечно, чай – это китайский напиток. Да и слово «чай», оно происходит из одного из диалектов китайского языка. И, кстати сказать, как ни странно, этот напиток был связан с религиозными убеждениями.
Даже это.
И религиозные убеждения сопровождали бедный чай всю историю его развития. Представляешь себе?
Расскажи подробнее.
Значит, все началось с того, что по одной из китайских легенд аналог их Прометея, то есть человека, который изобретает все-все-все для людей, но этот человек ездил по всей стране с таким небольшим котелком, где варил разные целебные травы. Ну и вот и по легенде ему попало в этот котелок несколько чайных листьев, он их сварил, ему понравилось, и он решил больше никогда не пить ничего, кроме чая. Вот так по легенде аж в 3-м тысячелетии до нашей эры пришел чай в Китай. Есть другая легенда, она уже поближе к нашему времени и более плотно связана с религией. Основатель одной из буддийских школ, дзен, слышала про дзен?
Конечно, как можно не слышать про дзен? Особенно про спокойствие, которое связано со словом дзен.
Эля, больше, чем спокойствие. Дзен – это, грубо говоря, про просветление в один момент. Вот ты был раздолбай-раздолбай, а потом бах, тебе в голову пришло, надо работать, понимаешь? И пошел работать.
И это дзен, да?
Это дзен.
А как это с чаем связано?
А с чаем связано напрямую. Отец-основатель этой школы в какой-то момент сидел и медитировал. И заснул. Ну, все бывает. Даже с дзенскими монахами. И он так разозлился на себя, что он заснул, что, по легенде, вырвал у себя ресницы и бросил их в землю. А потом приходит на следующий день и видит, что из его ресниц пророс чай.
Слушай, ну если первая история, похоже, была на правду, то вторая – это прям просто легенда-легенда.
Понятное дело, но хотела бы обратить твое внимание, что легенда не появилась бы, если бы монахи так сильно не трепетали перед чаем, если бы им было, если бы они не считали его священным напитком. А вот как практичный человек, можешь догадаться, почему? Чисто практика.
Ну, потому
чай,
что...
монахи, медитация.
Дешево, сердито, я не знаю. Сорвал, заварил водичкой и все.
Смотри, отец-основатель дзенской школы заснул. Собственно, с его сном было связано появление чая. Чай – это способ проснуться, не заснуть. Понимаешь, все же очень просто.
Все просто, да. Я совсем забыла. В чае больше кофеина, чем даже в самих кофебобах.
Именно так. Именно так. И для дзенских монахов поначалу это была чисто практичная вещь – не засыпать во время медитации, а то как-то совсем некрасиво получается.
Но подожди, а почему тогда этот простой напиток, абсолютно функциональный, как сейчас в нашем 21 веке какие-нибудь энергетики, почему он оброс такими вещами вот историческими? Целые чайные церемонии, чайные дома придумали, особое трепетное отношение к этому напитку, особая посуда для каждого из видов чая, разная температура для заваривания каждой из трав и так далее. А зачем все это вот так вот?
Ну, для восточного миропонимания ничего не может быть просто функционально. Это для нас функционально, значит, некрасиво. Красиво, значит, бесполезно. Ну, как правило. Вот. А для восточного человека, если что-то функционально, оно обязательно несет в себе часть какой-то, ну, как бы мы, христиане, сказали, божественной красоты. Из буддийских монастырей напиток попал в обычный мир.
Каким образом?
Простым образом, банально. В монастыри приходят люди, точно так же, как они приходят до сих пор в наши монастыри, с целью получить некое духовное наставление.
Получают чай.
Получают чай, абсолютно верно. И поскольку дзен построен в том числе на том, что красота, она в мире, который вокруг нас, и просветление, его не нужно там где-то искать, что-то вымудривать, читать какие-то книжки. А ты можешь пить чай и в этот момент понять, надо работать. Это я в переводе на менеджерский язык, чтобы тебе было понятно, в чем соль. Вот. И люди, они же существа практичные, что бы ты ни думала сама о них. Вот. Они смотрят, вау, кто-то выпил чай, и при этом вдруг раз, и у него в мозгу просветлилось. Люди какой делают вывод? Вся фишка в чае.
Ну да, действительно. Не в работе над собой, не в труде, не в мире, а в чае.
Именно так.
Вот это прям по-нашему.
Вот, вот видишь, какая близкая культурная связь между нашими народами.
Действительно.
Вот, и таким образом чай попал, что называется, в мирянскую среду. И там оброс таким пониманием, тоже дзенским, что вот ты пьешь чай, ты не медитируешь, ты просто обычный человек. Ты пьешь чай, а вокруг тебя какая-нибудь слякоть, какая-нибудь там дурацкая работа. Ты еще не обрел просветление, ты еще не понял, что надо работать. Ты пока еще в процессе. А чай, он посреди вот этого всего безобразия, это нечто прекрасное. Ты такой его пьешь, и тебе хорошо.
Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все от быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Скажи мне, чай – это напиток привилегированных каких-то слоев населения? Или его пили все, в том числе и крестьяне? Потому что сейчас чай… Ну, вот я смотрю там на последние столетия, чай был, не знаю, во всех домах, мне кажется. Я ошибаюсь?
Чай не сразу стал аристократическим напитком, если мы посмотрим его историю. В веке в 13-м чай попал в аристократическую среду благодаря тому, что один буддийский монах предоставил свой трактат на тему полезных свойств чая. Народ аристократический, народ практичный тоже, вот, как и обычные люди, и они решили сделать из этого целое действие. Вот, в самурайских домах стало принято устраивать чайные ритуалы или чайные соревнования. Разные, куча разных видов чая. Вот, ты приходишь, и ты не знаешь, какой из них какой. Ты отведываешь и на вкус прикидываешь, это он или не он. И тот, кто сумел правильно продегустировать все многочисленные чаи, тот молодец. Вот такое времяпрепровождение узнайте.
Чай. Какие японские чаи можно было отведать на чайных ритуалах? И что мы можем попробовать сейчас? Гиокура – чай из префектуры Синдзуока. Собирается один раз в год, весной. Срывается лишь бутон и иногда первый лист. Перед сбором чайного листа плантации накрываются на 12 дней темной пленкой. Японцы называют этот чай «чаем для гениев», поскольку он обладает ценным свойством очищать сосуды головного мозга. Генмай-ча – один из самых ярких и экзотических японских чаев. В состав чая входит рис, который придает заваренному чаю густоты и мутности. У пробовавших этот чай впервые возникают ассоциации с супом. Он очень сытный, поэтому вполне может сойти за легкий завтрак. Кокей-ча – чай, обладающий ценным качеством, снимать наступившую вдруг усталость. Его пьют в течение дня, чтобы получить заряд бодрости. Вкус чая несколько горьковат, поэтому нелюбители горечи могут употреблять его с медом или небольшим количеством сахара. Сенча – один из популярных японских чаев. Производится в префектуре Синдзуока. Чайные листья подвергаются пропарке, перемалыванию, просушке. На вкус немного горьковат. Цвет бледно-зеленый, аромат деликатный, с ореховыми тонами. Матча – уникальный чай. Выращивается он, как и гиокура, последние две недели под пленкой. Но сырье обрабатывается по особенной технологии. Листья пропаривают, сушат без разминания, очищают сухой лист от сучков и стеблей. Уникальность чая состоит в способе употребления – его не заваривают, а взбивают перемолотые в каменные ступки листья специальным чайным венчиком в густую пену. В результате чай пьется вместе с листом, без потери витаминов и полезных веществ, содержащихся в листьях.
И из аристократических домов Китая и Японии чай в веке в 16-17 попадает уже ближе к нашему континенту. Вот. И тут он попадает в руки практичных протестантских торговцев. Эля, предположи, под какой маркой они могли бы его продвигать?
Под
зачем
какой
он
маркой?
Нужен? Ну, под каким предлогом? Зачем нужно вот эту заморскую диковину покупать людям обычным? Ну, предположи.
Ну, явно не напиток для просветления. Там что-то другое должно быть.
Практичное. Практичное, конечно. Практичное. Зачем пить чай? Вот у людей, наверное, куча других напитков, а им чай там зачем-то
нужен. Не, ну, может, как раз, чтобы не спать, как у монахов?
Вот, именно. То есть не спать и для здоровья. Активно этот чай продвигал один нидерландский доктор, который вообще считал, что 50 чашек чая в день – это... минимум.
Да,
это
видимо, норм. Он не знал о нормах жидкости вот, для человеческого организма.
Но вот 200 чашек чая – это уже перебор.
А, ладно, про кофе поговорим в другой раз.
Про кофе поговорим в другой раз, да. Сейчас речь идет о чае. Он нахваливал его целебные свойства, и поскольку для классических протестантов сохранение своего здоровья было примерно таким же, как ну, для нас очистка своего компьютера, то есть ты должен быть функционален. Соответственно, чай очень быстро стал функциональным напитком для поддержания сил. Не для болтовни на рабочем месте, вот, а именно за тем, чтобы проснуться, собраться и побежать дальше строить светлое будущее.
Погоди, так вот возвращаясь к моему вопросу, его пили все?
Вот я рассказываю, как дело происходило. Значит, понятное дело, что сначала он попал в аристократические дома и только потом стал попадать в руки менее обеспеченных граждан, но в том числе и потому, что чай стоил-то не слишком дешево. Вот, но мода на него пошла с аристократических домов. И тут в связи с этим хотела такую забавную историю рассказать. Тоже, между прочим, с религией связано. На этот раз это Англия. Откуда была взята мода пить чай? Дело в том, что английский король...
Пятичасовой чай.
Пятичасовой чай, да, это было, правда, немножко попозже, но забавная история такая. Значит, английский король Карл II, протестант, женился на португальской принцессе. И так сложилось, что эта принцесса очень любила чай. И чайные торговцы быстро сообразили, что под это дело можно, как сказать, продвинуть свои интересы. Вот. И поскольку все равняются на королевский дом, на королеву, вошло в моду пить чай не только в аристократических домах. В Лондоне возникли чайные, где стали собираться люди попроще. Но вот должен быть день для мужчины, когда вот он отрывается по полной, а дальше он прямо он обещается впахивать.
Но... Представляете, друзья, можно было отрываться по полной, просто посидеть и попить чаю. Вот это отрыв по полной.
Это отрыв по полной, да. И алкоголь, соответственно, был подвинут благодаря чаю, что, согласись, ну, немаловажно.
Не, ну, в принципе, это здорово.
Да. И насчет Five O'Clock. Чисто тоже практичная вещь. 1840 год. Одна из придворных дам королевы Виктории решает, что до ужина она никак не может дотерпеть. Вот, а после завтрака голодно. И она попросила своего дворецкого приносить ей чай, хлеб, масло в 5 часов. Как раз серединка между обедом, он в Великобритании проходит поздно, и ланчем. И под это дело подтянулись те, кто тоже хочет кушать, но за чужой счет. Вот. И так родилась традиция чаепитий, которую мы воспринимаем как нечто вечное. Причем важно понять, что для английской протестантской культуры Five O'Clock – это... время, когда ты можешь нажать на паузу. То есть ты вот работаешь, 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 но должно быть четкое время, оно должно быть прямо четко в 0-0, когда ты позволяешь себе оторваться с друзьями.
Ну и последнее. Как же чай в Россию попал?
Благодаря Петру Великому чай был популяризирован. И быстро, как бы с аристократических вершин, он слетел к купцам и крестьянам. Соответственно, наши самовары, 19 век, это уже вполне традиционный напиток. Единственное, кто его категорически отвергал, это были старообрядцы, вот, для которых следование старому чину, старым обычаям было обязательным. Они считали, что все, что ввезено с Запада, с Востока, это тоже уже не важно, все это плохо. Вот. И, в общем, короче говоря, чай мешает спасаться и чай мешает работать.
Вот такая интересная, друзья, история про чай. Пейте чай и будьте счастливы в ваших семьях.